Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Смех и горе» в новом издании и «Транспорт в городах, удобных для жизни». Во второй части передачи «Авиньон как зеркало европейского театра». Петербургское издательство «Вита Нова» выпустило книгу повести и рассказов Николая Лескова «Смех и горе». Это не просто переиздание классики. Оно подготовлено известным прозаиком, эмигрантом Владимиром Марамзиным и снабжено его статьей, а также примечаниями писателя Валерия Сажина и иллюстрациями художника Александра Павленко, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Казалось бы, захотелось перечитать Лескова. Протяни руку и возьми с полки, и все дела. Но здесь дело совсем в другом. Как будто некую вещь, давным-давно лежавшую в доме и даже несколько запылившуюся, взяли в руки другие люди. Вот они стоят и внимательно ее рассматривают, поворачивая и так, и сяк. И от этого она, такая знакомая, что ее уже перестали замечать, вдруг начинает казаться новой. В ней открывается то, чего раньше никто не видел. Примерно это и происходит. Происходит, когда за составление нового издания давно известного классика берется некто, обладающий свежим взглядом. Говорит арт-директор издательства «Вита Нова» Наталья Дельгадо.
Владимир Марамзин считает себя политическим иммигрантом и принципиально не печатается в России и противопоставляет свою позицию позиции многих из эмигрантской среды, кто публикуется в российских журналах, при этом живя в изгнании. Довольно давно Владимир принял решение больше в России не печатать. И единственное исключение он сделал вот для этого сборника. Кроме того, что он подготовил состав, он написал эссе под названием «Писатель будущего», которое стало предисловием к этой книге. Примерно с 70-х годов Владимир Марамзин живет в Париже. Это участник со стороны Франции. Второй участник этого проекта со стороны Германии. Это художник русского происхождения Александр Павленко, который подготовил 40 работ, графический цикл к тем произведениям Лескова, которые вошли в эту книгу. И совершенно замечательное примечание Валерия Сажина, литературоведа из Санкт-Петербурга, тоже подготовлено специально для этой книги. Так что у нас получился проект «Франция, Германия, Россия».
Какой смысл, какая сверхзадача вот была вот этого издания?
Наша миссия – это дать какую-то новую жизнь литературному произведению, новое видение. И со стороны изобразительной, то есть дать какой-то параллельный ряд изобразительный, который будет взаимодействовать с литературным текстом. И, как правило, издания, которые печатаются у нас в этой серии под названием «Парадный зал», мы подходим к ним где-то с позиции издательства «Академия», как всегда, очень тщательно с точки зрения текстологии, то есть готовятся специальные примечания.
Взгляд трех людей на Николая Лескова – это и есть самое интересное в новом издании. С таким подходом согласен и литературный критик Никита Елисеев.
Во-первых, Владимира Рафаэловича Марамзина стоит помянуть незлым тихим словом, потому что он, в конце концов, вместе с Михаилом Хейфицем был первым составителем первого сборника Иосифа Бродского, за что и был изгнан из России. И, кроме того, он был одним из первых в России исследователей творчества Платона. И он был первым составителем крупнейшей библиографии о Платонове. И вот в эту компанию удивительным образом входит Лесков, потому что мне кажется, что и Бродский, и Платонов, и Лесков – это какие-то очень разные писатели. Но Платонов может быть по каким-то внешним признакам, что он как-то работает со словом так же, как Лесков, может быть, соотнесен с Лесковым, и то нет, потому что, в общем, Платонов очень мрачный писатель, а в Лескове все-таки силен юмор.
Не только юмор в Лескове, какой-то светлый. Начало, религиозное, ну, очень сильно.
Может быть, это, знаете, когда огромное художественное произведение, огромный мир какого-то писателя, он всегда поворачивается к людям разными сторонами. Никогда не казалось, что Лесков так уж светил. Пожалуй, Лесков весьма жестоко страшен. Конечно, ничего страшнее «Леди Магнитценского уезда» я не читывал.
Да «Левша» тоже не очень веселая.
Да, «Левша» тоже чудовищное произведение, потому что человек, который блоху подковал, кстати, неизвестно для чего, с другой стороны, стороны, человек, который узнал, почему у англичан ружья лучше, и эту догадку пытался донести до России, а в России его грохнули затылком, а по мостовой, попросту говоря, убили. То есть это, конечно, жуткая история. А я уж не говорю про, то есть, одну из лучших и одну из самых страшных новелл в русской истории «Человек на часах». Такого проклятия православному ханжеству и казарменной дисциплине я нигде не читал. Никакие прокламации не сравнятся с тем, что сделал, кажется, он был следователем некоторое время, Николай Семенович Лесков, откуда, кстати говоря, вот это его удивительное, конечно, знание низовой жизни, причем такое не надрывное, как у Достоевского, а такое спокойное, что, опять-таки, пугает в Лескове. В Достоевском есть некий надрыв. Здесь вопрос в том, что Достоевский был каторжник, а Лесков некоторое время был следователем. И вот это вот стол, который разъединяет, вот есть спокойствие Лескова и нерв Достоевского. И интересен просто подход Владимира Мурамзина, человека из другого времени и из другой эпохи, да почему-то, может быть, даже из другой страны, которую называет Лескова писателем будущего. Ну и, конечно, совершенно замечательные рисунки Павленко. Немножко старомодные и немножко напоминают рисунки из двух журналов сатирических. Один «Симплициссимус» немецкий, а другой «Наш сатирик». Икон. Вот изумительно. Такая вот злючесть и четкость. Очень здорово. Ну и, конечно, Валерий Николаевич Сажин написал великолепные примечания, какие тоже очень важны для понимания текстов Лескова, потому что мир Лескова, он все-таки помер. Все-таки для нас это экзотика. Для нас это этнография. Может быть, из-за того, что литература немножко другой стала.
А в чем дело? Почему он так пишет, что писатель будущего? Он как-то это объясняет?
Он упирает на то, что Лесков был не так признан при жизни, как его признали после смерти. И более того, в какой-то момент Лесков оказался отринут демократической общественностью. Мурамзину это кажется несправедливым. Ему кажется, что Лесков видел дальше и больше. Поэтому он считает его писателем будущего. Я лично так не считаю. Ситуация, в которой Лесков, написавший роман «Некуда» и другой роман «На ножах», оказался отринут теми, кого он, собственно, и описал отрицательными героями. В общем, это нормальная литературная борьба. Любой сильный, любой хороший писатель, он всегда немножко видит дальше своих современников, и его всегда можно назвать писателем будущего.
Лесков прочитан вообще сегодня?
Не думаю, нет. Нет, ну, как почти вся русская классическая литература, он не прочитан и у нас. Но я уж не говорю в мире, опять-таки, и Лескова, и Салтыкова-Щедрина очень трудно переводить. Его непривычно читать. То есть, может быть, это и хорошо, может быть, тот человек, который возьмет Лескова в эту непривычность и погрузится ему. Для этого нужно, конечно, некое преодоление. Сейчас уже так не разговаривают даже, как разговаривали герои Лескова. Для него это был живой язык. Для нас это, как совершенно верно замечает Набоков, нарочитые оболоны. Ну и что? Ну, все равно это интересно. К тому же у Лескова есть еще такая особенность, которая очень редка у русских писателей. У него и у Достоевского он блестяще владел фабулой и сюжетом. Недаром он первый из русских писателей в одном из своих рассказов упомянул Брадгарта.
О новом издании Николая Лескова Татьяна Вольская говорила с критиком Никитой Елисеевым. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Как я понимаю, автор книги «Транспорт в городах удобных для жизни» Вукан Вучик не просто профессор, но еще и практик, который помогал мэриям Белграда, Мехико, Неаполя, Нью-Йорка, Рима, Торонто наводить порядок в хозяйстве. Есть ли надежда, что и по Москве теперь можно будет проехать хотя бы скорой помощи, а гражданам будет чем дышать, чтобы не попасть в скорую помощь? Задаю этот вопрос Илье Смирнову.
Книга издательства «Территория будущего» не просто переведена на русский, но прямо ориентирована на российские проблемы. В нее включена дополнительная глава, специально про Россию, в которой, как вы справедливо отметили, с городским транспортом происходило нечто такое, что находится далеко за рамками не только науки или хозяйственного расчета, но здравого рассудка, такой немыслимый режим. Когда из 3,5 миллионов, я цитирую, московских автомобилей, законные места для парковки имеют в лучшем случае 800 тысяч. То есть машин в 4,5 раза больше, чем должно быть. Представьте себе квартиру, где проживает в 4 раза больше народу, чем положено по санитарной норме. Вот такая массовая автомобилизация без увязки с наличием гаражей и с шириной улиц, плюс строительство грандиозных объектов недвижимости в стык к железнодорожному вокзалу, конечной станции метро или вовсе поперек дороги, в книге эта политика объясняется в духе XVIII века ошибками.
Можно, конечно, сказать, что не машин много, а парковок мало, но хорошо. То есть людям казалось, что если закатать в асфальт трамвайные линии и разрешить на этом асфальте парковать машины в три ряда поперек движения, то станет легче проехать. Они искренне на это рассчитывали, но вот беда, просчитались.
Ошиблись, потому что не знали рациональной транспортной политики, были выучены по советским учебникам, не имели в обиходе ни одной книги, отражающей концепции транспортной политики, проводимой в развитых странах. Последнее высказывание из предисловия научного редактора. На самом-то деле у нас, конечно, нет оснований считать, что страной в целом и крупнейшими городами руководили идиоты, незнакомые с арифметикой для первого класса. У решений были объективные социально-экономические причины. Во-первых, человек на автомобиле был для них, наверное, не всегда социально близок, но уж во всяком случае ближе, чем ходившие пешком совки, быдло, нужно подчеркнуть. Второй фактор – то, что автомобилизация населения – один из немногих показателей, по которым можно было отчитаться об успехах. То есть мы у вас, дорогие россияне, отняли работу, сбережения, безопасность, но зато вы свободны купить на польской свалке, как здесь этот агрегат назван прямо в книге, ведро с гайками. Примерно то же происходило в образовании. Да? На фоне развала отрасли невиданный прирост счастливых обладателей университетских дипломов, приобретенных в магазинной подсобке. Ну и, наконец, интересы конкретных кланов, связанных с автобизнесом. Напомним, что именно там начинал хождение во власть небезызвестный Борис Березовский. Вот в результате такой политики города стали крайне неудобны для любой жизни, даже для привилегированной, для экономически успешных горожан, на что справедливо обращает внимание научный редактор книги Михаил Яковлевич Блинкин, что с парковки в Москва-Сити стало невозможно выехать.
Ну, то есть все-таки политика-то ошибочная.
Успех или неудача зависит от поставленной цели. Если цель – хапнуть побыстрее, как можно больше и свалить из рашки, то политика правильная. Но она задевает другие элитные группировки, которые сваливать не собирались и помаленьку приучаются соотносить свои интересы с интересами всего социального организма. Ну, как это бывало с нормандскими конунгами или кочевыми феодалами, осевшими на завоеванной территории. Вот этим варягам может пригодиться книга Вукана Вучика.
А варяги не воспримут книгу как неуважительную со стороны американского профессора?
Что вы! Тут анализируется опыт разных стран, и самая развернутая критика обращена как раз к Соединенным Штатам, где в течение многих десятилетий проводилась политика приспособления городов к автомобилям. Ориентация на личный автомобиль как единственный способ удовлетворения транспортных потребностей, вплоть до полной невозможности передвигаться каким-то другим способом. И до сих пор это историческое наследие не преодолено в связи, цитирую, с активным противодействием со стороны лоббистов. А второй дурной пример – Великобритания, где в 80-е годы затеяли так называемое «дерегулирование», то есть открытие сферы общественного транспорта для конкуренции многих частных компаний. Разрушение координированной системы. Результат – крайнее неудобство для пассажиров и 30-процентное снижение объема перевозок. Деградация до уровня развивающихся стран.
А зачем тогда затеяли это дерегулирование?
Здесь сказано так, руководствуясь консервативными идеологическими клише. Ну, по поводу того, что автомобиль – это американский образ жизни, не можем без этого быть. В книге воспроизведен и тут же опровергнут тоже весь спектр мифологических представлений. Но, я полагаю, кроме массовых предрассудков тоже существовали серьезные социально-политические мотивы для такой ранней, массированной, безальтернативной автомобилизации, как и для тесно связанного с ней феномена расползания городов. Но это отдельная тема. Что касается положительного опыта, который Россия могла бы перенять, его в книге представляют Сингапур, Осло, Вена, Портленд. Подробно разбираются технологии. От автоматизированных систем сложнейших до шкафчика для велосипедиста. Цитирую подстрочное примечание. Английский Лидс, а также американский Детройт и Феникс к концу 80-х были классическими примерами городов в заторах. В последующие годы во всех этих городах был достигнут значительный прогресс за счет внедрения мер транспортной политики в духе рекомендаций Вучика. В Лидсе появилась современная сеть трамвайных маршрутов, Leeds Super Tram Network. Планируется сооружение троллейбусных линий, трассированных по обособленным полосам. В Фениксе новейшая система, получившая здесь название Metro Light Rail. В Детройте разработана система Detroit People Move с автоматическим управлением и трассированием линий по эстакадным путевым конструкциям. Ну и так далее. Почему эта книга серьезная экономическая наука? Потому что в ней рассматривается реальная экономика, то, что можно потрогать, встать на это, если это дорога, сесть в это или на это, если транспорт, чтобы добраться в нужное место за определенное время. Например, из аэропорта в город. Насколько легко это получается в разных городах. Кстати, и пешеходное сообщение занимает законное место в ряду всех прочих. Автор снова и снова напоминает, что городское хозяйство не сводится к финансовой отчетности. Критикует коллег за одномерную стоимостную методологию. Пренебрежение нефинансовыми, количественно неоцениваемыми аспектами. Естественно, возникает проблема выгодно-невыгодно, но для автора она не абстрактная. Транспортное решение выгодно или невыгодно в предлагаемых обстоятельствах. Например, в Сиэтле оказалось выгоднее ездить за покупками не в центр, который постоянно в заторах, а в район пролива Пьюджет. Не знаю точно, где это, но подозреваю, что далеко, вроде нашей Капотни. А в Ганновере, наоборот, стал популярен центральный деловой район. Почему? Потому что проводилась разная политика. Япония и США – страны, сопоставимые по уровню развития. Только в первой расходы на легковой автотранспорт – 2,4% ВВП, а во второй – 9,5%. У работающего японца транспортные расходы – $1000 в год. Американский горожанин, семья которого владеет двумя и более автомобилями, тратит на приобретение и эксплуатацию автомобиля, используемого в основном для трудовых поездок, около 5000 в год. Кроме того, на этот автомобиль приходится еще $2400 из общественных средств. Разница порядка $6400.
Я как раз хотела уточнить. Мы говорили о политике, которая проводится сверху, но автомобили покупают люди, когда решают, что это им выгодно. Им лично, а не мэрии Москвы или Республиканской партии США.
Вот это, наверное, самое важное в книге. Я цитирую. «Прямые расходы автомобилиста в том случае, когда он не должен платить за парковку, что типично для большинства городов России, составляют, как правило, не более 10-20% от общей стоимости автомобильной поездки. В этих условиях автомобильные поездки оказываются невероятно дешевыми в глазах большинства автомобилистов». Конец цитаты. И подробнейшим образом разбираются хитросплетения американского администрирования и субсидирования на разных уровнях. Такое вот весьма детальное описание организационных структур, что российская бюрократия на их фоне проста, как набор детских кубиков. И получается в итоге, что в США власти всех уровней и, следовательно, общества покрывают до 40% суммарных расходов на автомобильные перевозки. То же касается и расползания городов. Вот в США односемейные дома субсидируются за счет вычета процентных платежей по ипотечным кредитам из налогооблагаемой базы, а также других налоговых льгот. А дальше формируется специфический уклад жизни в пригородах с низкой плотностью населения. Не менее 2 автомобилей в каждой семье. И не от особой любви к запаху бензина, а потому что иначе ты оттуда просто не выберешься.
Американский бензин, Илья, не пахнет.
Спасибо за уточнение. То есть этот выбор, с одной стороны, субсидируемый бюджетом общественный транспорт, и с другой стороны, свободно личный автомобиль за собственный счет, он ложный в своей основе. И тот, и другой вариант решения транспортной проблемы субсидируемый. И в каждой стране руководство решает, что ему сподручнее субсидировать. Кстати, российская наука сформулировала ясный ответ на этот вопрос. Сошлюсь на статью, точнее, это запись лекции доктора географических наук Бориса Борисовича Радомана под названием «Автомобильный тупик России и мира».
Американский коллега придерживается тех же взглядов, то есть тупик.
Содержание книги сводится именно к этому. Цитирую. «Снизить зависимость горожанина от автомобиля и побудить его к использованию альтернативных видов сообщения». Но при этом автор декларирует некую промежуточную интермодальную позицию. ни нашим, ни вашим, или, другими словами, отторжение всяческих фантазий и крайностей. Легковой автомобиль с его уникальной способностью обеспечить превосходную личную мобильность – фундаментальный элемент нашей цивилизации. Доступность владения и пользования автомобилем – важнейшее преимущество и важнейший элемент наших жизненных стандартов. Конец цитаты. Вот такие ритуальные формулировки очень нравятся автору предисловия.
Но вы же сами говорили, что с обобщениями нужно быть осторожным.
Дело в том, что Радаман, например, тоже не экстремист. Он показывает преимущества автомобиля по сравнению с другими видами транспорта и очерчивает ту область, где его применение оптимально. Из формулировки «автомобильный тупик» совершенно не следует, что завтра надо отнять у городских обывателей любимые игрушки. Это просто констатация реальности. Печальная констатация. Автомобилизация – боковая, возможно, даже тупиковая ветвь технического прогресса. Понимаете, сугубая осторожность требуется при переходе от частного к широкому обобщению. Но если закономерности установлены, не нужно бояться называть вещи своими именами. Земля вращается вокруг Солнца, а не есть основания полагать, что во многих случаях гелиоцентрическая модель более адекватна астрономическому контенту. Вторая формулировка, конечно, осторожная, но она осторожно наводит тень на плетень. Для полной ясности, давайте вот еще раз откроем книгу уважаемого профессора Бучика на конкретной странице, где как раз декларируется «сбалансированная позиция», которая, по мнению автора, выигрывает в сравнении с двумя крайними решениями. Принудительными ограничениями на использование автомобилей, либо радикальной подстройкой города под автомобильные нужды. Следующий абзац. Как обеспечить баланс? Цитирую. Для достижения баланса необходимо реализовать два комплекса мер. Первый комплекс поощряет использование общественного транспорта. Второй ограничивает использование частных автомобилей. Вот так. С двух сторон к одной цели. Перевести максимально возможное количество поездок с автомобилей на общественный транспорт. Никаких особых противоречий с российским коллегой я здесь не вижу. Вижу, что автор, будучи практиком городского хозяйства, имея дело с чиновниками и политиками, старается попусту не дразнить гусей. Может быть, он и прав.
Мы с Ильей Смирновым поговорили о книге «Транспорт в городах, удобных для жизни». Лично у меня не возникло ощущения, что Москва вот-вот станет для жизни удобной. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Великобритания не предоставит создателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, получившему политическое убежище в Эквадоре, право свободного выезда из страны. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. Слушания по делу чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева возобновятся в Замоскворецком суде Москвы 17 сентября. К этому моменту должны быть готовы результаты пятой по счету экспертизы. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сообщил журналистам, что обсуждал на личной встрече с президентом Владимиром Путиным тему суда над участницами панк-группы «Пусси Райот». Хамовнический суд назначил оглашение приговора на 17 августа. В Дагестане в районе села Ботлих во время учений со 100-метрового обрыва в реку упала боевая машина воздушно-десантных войск. Погибли два военнослужащих. Алжирский дипломат Лахдар Барахими дал согласие сменить Кофи Аннана на посту международного посланника по Сирии. Сегодня Совет Безопасности ООН в связи с продолжающимся насилием в стране принял решение отозвать направленную в Сирию весной группу невооруженных международных наблюдателей. Суд Бахрейна приговорил к 3 годам тюрьмы известного активиста оппозиции Набиля Раджаба. Его обвинили в участии в неразрешенных властями акциях протеста. В Пакистане сегодня были убиты 20 человек. По данным полиции, неизвестные вооруженные люди остановили автобусы с шиитами, выгнали из них всех пассажиров на улицу и застрелили. В разных городах и селениях Ирака более 20 человек стали сегодня жертвами серии взрывов и перестрелок. Десятки людей ранены. Депутат... Простите, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков, сын депутата Геннадия Гудкова, заявляет о новых случаях давления на их семейный бизнес. В Аддис-Абебе скончался глава православной церкви Эфиопии, патриарх Абуна Павел. Он возглавлял православную церковь Эфиопии в течение последних 20 лет.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Авиньон как зеркало европейского театра». Во Франции завершился очередной авиньонский фестиваль. Основан он был в 1947 году Жаном Вилларом и с тех пор проходит ежегодно. Спектакли основной программы играют под открытым небом во дворе бывшего папского дворца. О том, что увидели видавшие виды стены дворца на этот раз, мы поговорим с профессором школы-студии МХАТ, обозревателем газеты «Новые известия» Ольгой Егошиной.
Организация авиньонского фестиваля. Понятно, как это устроено в России. То есть фестивальный штаб, у него есть группа экспертов. Эти эксперты соотечественники, наши с вами коллеги.
Мне кажется, очень удачный принцип, что вот есть директора фестиваля, соответственно, Венсан Бодрие и Артан Саршамбу, и они всякий год приглашают нового руководителя, собственно, художественной программы. Это, как правило, творец. То есть это чаще всего режиссер, иногда актер, иногда пара. И они составляют программу. С одной стороны, естественно, есть опасность, потому что, ну, когда составлял Ян Фабр программу, то он позвал друзей, и это вызвало жуткий скандал во французском обществе. Нас очень любят рассказывать, что вот там публика, она толерантная и терпит все. Вот наши все такие ужасные, никого не терпят. Вот там публика гораздо жестче. Я не помню, чтобы у нас публика устроила какому бы то ни было фестивалю вот такую обструкцию, что приехал министр культуры и пообещал, что никогда в жизни ни за что, ни почему. Я просто обычно смотрю, кто соформирует программу, и начинаю думать, интересно ли мне поехать. В этом году был Саймон Макберни, соответственно, руководитель и создатель Комплисите, который приезжал в Москву. В этом году он для специального авиньона поставил спектакль по Булгакову «Мастер и Маргарита» для папского дворца. Любопытно, что обычные иностранцы, которые были там в советское время, а потом вот приехали уже в пересрочное, говорят, как мы тут расцвели, почистились, приукрасились и так далее. А он отметил наоборот, что люди стали страшны.
Нас опять испортил квартирный вопрос.
Такое главное действующее лицо постановки Макберни – это такая очередь. Все время бегает и сметает, в общем, людей не столько дьявольская сила, сколько массовка, очередь, какая угодно, довольно сильный образ. Это первое такое, наверное, важное отличие фестиваля. И второе, понимаете, у нас очень любят говорить, что вот там есть авиньонский фестиваль, давайте себе заведем такой же. Завести такой же очень сложно. Авиньон ведь хорош тем, что он приспособлен вот к этому конкретному городу. Маленькому, компактному, где очень мало театральных площадок, это важно. Там практически такой, театр в нашем понимании, он один, театр оперы, где играется довольно немного фестивальных спектаклей. Вот в этом году из крупняков там только Томас Остермайер показывал «Врага народа» Ибсена. А большинство спектаклей играется в церковных дворах, под открытым небом, под звездами, среди деревьев. Для зрителей специально построены ряды, они кутаются в свои пледы и так далее, и так далее. И это тоже накладывает, естественно, отпечаток на выбор программы. Потому что у нас опять очень любят говорить, почему наших режиссеров не зовут в Авиньон, какие они все убогие, их туда не приглашают. Мне всякий раз хочется сказать, что, дорогие любимые, я в Авиньон все-таки довольно много езжу, там я не встречала Лепажа, там не бывает Кристиана Люпы, нет Ежины, нет Варляковского, не бывает Некрошеса. Это не свидетельствует об уровне режиссера, бывает там или нет. Просто занимаешься ли ты тем типом театра, который может вписаться в Авиньонский фестиваль, или не занимаешься. Грубо говоря, если на выставке акварели нет масляной живописи, это не свидетельствует о качестве живописи. Это просто разные типы выставок. Если у вас есть возможность вот так вот звать художественных руководителей, чтобы они подбирали программу, прекрасно. Если ты их можешь еще к тому же ежегодно менять, это очень хорошо, потому что, конечно, беда русских фестивалей, что это либо одни и те же люди все годы. Честное слово, если бы я в течение, полувека формировала фестиваль, я думаю, зрители бы давно умерли от скуки, возненавидели меня просто потому, что, сказав, что, что же у этой женщины такой постоянный, убогий, ограниченный вкус. Там хорошо тем, чтобы год на год не приходится. В этом году была прекрасная программа Макберни, который любит качество. Но вот он сделал упор на действительно имена, которые в Авиньоне уже звучали, которые он точно знал, что их любят. Там был Остермайер, там была Кэти Митчелл, там был Марталлер, там был Надж, там был Сиди Ларби-Ширкауэ, там была очень сильная танцевальная вот программа. Ну, вот это традиционно для Авиньона, поскольку современные танцы под открытым небом смотрятся просто прекрасно. Было несколько таких вот, ну, как бы вкраплений. Там ливанская группа уже раз была в Авиньоне, вот позвали еще раз, был очень такой сильный спектакль. Участвует только техника, только гаджеты, там мобильные, факс, страничка в интернете, то есть страничка в Фейсбуке умершего человека. Ну и вот вся эта техника рассказывала вот о жизни, которая бывает после смерти. На самом деле фестивальная программа, она еще и предельно, конечно, разнообразна.
Вот эта группа ливанская, это режиссеры Раби Мруэ и Лина Санех. И, насколько я понимаю, это документальная история, которая связана с самоубийством актера, ямайского актера Ди Емуты, да? И на самом ли деле там вообще нет актера?
Ни одного человека, то есть, опять же, играется во дворе, на коврике расположен, ну, как бы воспроизведен такой кусок кабинета хозяина, где стоит факс, автоответчик, телефон, включен телевизор и работает компьютер. Открыт компьютер на страничке в Фейсбуке. А на экране возникает, ну, вот как обычно в Фейсбуке пишут, там, дорогой ты, где, давно не общались. Потом там следующее сообщение, слушай, ну что ж ты не откликаешься, и вот идет там 5 вопросов уже сердитых, что ты молчишь, наконец чья-то вот первая фраза, что его нет, он умер. Как не может быть, и дальше идет вот этот шквал бесед по этому поводу, с лайками, с комментариями, комментариям, с перебивками друг друга. Люди общаются на английском, французском, арабском. При этом моментами поразительно узнаваемые вещи, то есть вот все эти наши любимые выкрики типа «он герой, он умер от кровавого режима», дальше комментарии «да он предатель, он убежал от нашей борьбы». И вот это все идет, комментарии «как вы можете это говорить». Абсолютно выясняется, что Facebook – это какой-то язык общеинтернациональный. Параллельно работает телефон, кто-то ему все время звонит на автоответчик, женщина, которая никак не может до него дозвониться, оставляет ему сообщение, тоже начинает сердиться, видимо, не слышала о самоубийстве. Приходят смски на мобильный. Приходит сообщение о том, что там надо оплатить телефон. То есть идет вот эта вот жизнь, которую мы вокруг себя не замечаем, и которая необыкновенно страшна, когда человека нет. Хорошо организовано, просто что это художественно развивается. Когда включается телевизор, и появляются первые официальные комментарии смерти, а потом запись студии до слез, до оскомина, узнаваемая ситуация психологи, которые расскажут, что во всем виноват Фейсбук, что это бездуховная молодежь вот там тусуется, а потом кончает с собой. И вот это все развивается, развивается, развивается как бы ситуация, а то появляется его предсмертная записка, где он объясняет, что никаких реальных причин ухода нет, а причины исключительно экзистенциальные, метафизические, отметания души. С одной стороны, прав Волан, что перерезать нитку, наверное, может только тот, кто ее подвесил. С другой стороны, действительно, человеку даны большие возможности распорядиться собой, но, например, он уже не властен над своим Фейсбуком. Вот тебя нету, а там дальше могут писать, кто хочет, что хочет, и ты в чем-то абсолютно здесь беззащитен. Просто я представила себе, как вот никого уже нету, вот техногенная катастрофа, земля пустая, а все наши приборы продолжают работать.
Публика вот здесь, на фестивалях в России, ну, за исключением немногочисленных спектаклей, которые играются на больших сценах и по нескольку раз, а, как правило, все-таки фестивальные спектакли – это малые сцены, маленькие залы, и фактически получается, что мы, войдя в этот зал, знаем, если не всех, то, по крайней мере, 90% людей, которые в этом зале находятся, и, как правило, это люди, связанные с театром, и очень незначительное число людей, которые просто решили вот походить, а там это иначе, да?
Это, опять же, феномен конкретно этого фестиваля Авиньона. Это то, что маленький город, и он весь живет только фестивалем. Коренные авиньонцы часто уезжают на время фестиваля, потому что трудно перенести, как с утра до ночи праздник. Но, тем не менее, вот он набит до предела, приезжают специальные официанты, открывают специальные кафе. Вот город просто живет эти 3 недели вот только этим. Это феномен маленького города. Ни в Вене, ни в Эдинбурге, где там часть центральная живет фестивалем, при том, что он там в 10 раз больше. Но он не захватывает его всего. Тем более в Москве, где просто, ну, фестиваль себе может идти, а про него там 99% жителей просто не знают, что он идет. В этом смысле, конечно, если, ну, вот перенимать опыт Авиньона, то это хорошо перенимать небольшим российским городам, придумывая что-то вот такое. вдруг все там поедут, не знаю, в Калугу. Потому что это, конечно, феномен, ну, вот, театр-город.
Ну, или делать так, как когда-то, например, в Севастополе, когда проводились там херсонесские игры, когда играли на руинах, на развалинах античного амфитеатра в Херсонесе, тоже ночью иногда, я помню, там 12-ю ночь, момент, как стоит о спектаклях, которые могут быть или не могут быть сыграны на пленэре. И это было, конечно, потрясающе, потому что «Звездное небо над нами», оно, конечно, когда входит в спектакль, оно создает какой-то еще дополнительный нравственный закон.
Я сформулировала, что любовью и искусством лучше заниматься на пленэре.
Только что как раз в Фейсбуке, между прочим, была вывешена очень смешная фотография, ну, такого стенда-меню французского, в котором написано «Кофе 2 евро», «Кофе, пожалуйста, 1,80 €». То есть за слово «пожалуйста» дается скидка. Но повеселившись и посмеявшись этой оригинальной идеей, я подумала, пересчитав на наши рубли, что чашка кофе даже без «пожалуйста» стоит значительно дешевле, чем в Москве чашка кофе с 4 «пожалуйста» и 8 «спасибо». А что происходит с билетами на спектакли Авиньонского фестиваля? И вы все вынуждены, например, там снимать жилье.
Авиньон, понимая, что количество желающих необыкновенно велико, то, собственно, гостиницы там довольно дорогие. Гранд-отель, по-моему, там до 100 евро в сутки номер. Как бы для нас дороговато даже. Но большое количество квартир, которые авиньонские жители предоставляют на съем, и здесь вот можно искать, ну, самые разные варианты. Вот в этом году были юные выпускники, то они, по-моему, там сняли на троих комнату, неделя обошлась в те самые 100 евро. Что касается билетов театральных, по-моему, вот самый дорогой билет в этом году был 50 евро, а билет более дешевый, он стоил там от 10 до 15.
50 евро, я сразу пересчитываю, это 2000 рублей. Вот учитывая, что я только что интересовалась стоимостью билета на предпремьерные показы театра «Ленком», то там билет стоил 3500 рублей.
Фестивали европейские, в этом смысле, они вообще не идут вот по этому пути взвинчивания цен на билеты. То есть лучше побольше сыграется спектакль. Здесь опять у нас почему-то считается, что больше 1-2 раз спектакль не пройдет в Москве. И при этом он спокойно там 5-6 раз идет в Авиньоне. Потому что если ты уже привез дорогой спектакль в Москву, ну, поиграй ты его хотя бы, это же называется, ну, хоть как-то, тогда не надо задирать так цены на билет.
Мы уже немножко говорили про эти технологии, которым мы всегда завидуем. Было в этом году там что-то совершенно действительно необыкновенное. Вот когда ты смотришь, глазам своим просто не веришь.
Самым, наверное, впечатляющим был Макберни с мастером и Маргаритой. Там действительно эта женщина, которая делала Олимпийские игры открытия. На сцене были исключительно проекции, там пустыни, летящие Москвы, интерактивные карты Москвы из Гугла, которая там менялась и так далее. А там скорее, ну, то, чего у нас нет, вот типа в театр. Там очень странно в этом году было для меня, опять же, ощущение, что, ну, мы вообще привыкли верить, что если из Европы, то это модно. И в этом смысле, конечно, это, с одной стороны, немного всегда смешно, почему людям кажется, что то, что делается там, условно говоря, в маленьком немецком городе, это модно, а то, что делается там, в Москве, это уже не модно. Это отдельный вопрос, но тем не менее, нам очень долго уверяли, что есть европейский театр, он вообще как-то забыл про слово, про литературу, любит как бы все, что было быстро, исключительно в основном на пластике. На самом деле это был какой-то год, где просто был, ну, расцвет разговора нового жанра. Причем всех видов, форм и вариантов. Но я себе плохо представляю, в Москве, там, не знаю, ну, вот режиссер Анаре показывает спектакль «Современный роман», то есть новый роман. Это, соответственно, ихние французские шестидесятники, там, Натали Сарот, не знаю, Самуэль Бейкет, Маргарит Дюрас, которые спорят о литературе 4 часа. Причем играют студенты, которые не пытаются это играть. Почти нет никаких, ну, то, что мы привыкли, там были какие-нибудь любовные отношения, какие-то сюжеты, что-то такое, ну, хотя бы разоблачительные дневники. Нет, люди вот 4 часа беседуют о путях развития литературы, и сидит зрительный зал, который на это с большим интересом смотрит. Просто как на познавательное зрелище, честно, особой художественной ценности или как-то это красиво выстроено, замечательно сыграно, почти нет. Фрагменты из реальных их фильмов, фрагменты реальных интервью и актеры, которые рассказывают их текст. Это было потрясающе. Второй, Кэти Митчелл, очень модный режиссер. Это было просто спектакль-лекция. Называлась «10 миллиардов». Реальный ученый. На протяжении 1 часа 15 минут читал замечательную лекцию. Вот это был практически лектор от общества знания, который нам рассказывает о том, как надо, если мы хотим, чтобы Земля продолжала существовать, даже когда она станет 10 миллиардов, как нам надо всем себя вести. что происходит там, сколько стоит наша, не знаю, пастирушка, что такое ежедневный душ, как мы расходуем электроэнергию, как мы расходуем мясо.
Что значит выброшенная каждую минуту, только что купленная тряпка? Что значит мебель, которая просто вышла из моды и выброшена на свалку? Что значит утилизация этого того, что выброшено на свалку? Во что это обходится не нам, а...
Земле, как это истребляется? То есть это просто с очень хорошим, кстати, вот видеорядом, где просто эта лекция очень красиво иллюстрирована картой Земли, которая меняется, куда он подносит, там выносят какие-то символы, значки и так далее, и так далее. И опять же, 1:15 зрители сидят, слушает эту говорящую голову, это реальный человек, который совсем не актер, он стоит на костылях, ему довольно сложно стоять, обаятельнейший человек, который просто нам про это рассказывает, поскольку у них есть некоторое ощущение, которое у нас совсем пропало, что театр это еще ну, некоторое просветительство, что это никто не отменял, и это не то, что не модно или противно, или не соответствует высоким художественным задачам. Это было очень здорово.
У нас это пропало не только в отношении к театру, у нас все то же самое, например, говорят про телевидение, что, мол, кому нужны эти говорящие головы. Или, не нужно говорить одному человеку долго, даже если он бесконечно умен, а непременно должно быть 10, 20 или 888 голосов, пусть они даже не образованные, не умны, но так легче воспринимать людям. А я, между тем, как идеал телевизионной, скажем, программы, до сих пор воспринимаю давно прекратившую свое существование передачу Александра Гордона, просто к нему приходили ученые, преимущественно естественники, и эти ученые рассказывали о своей области знаний. И ничего более интересного, драматичного, драматургичного, интересного даже с точки зрения человеческой психологии, потому что это же все разные люди, с разными абсолютно характерами, темпераментами, гипотезами научными и так далее и тому подобное. Так вот, ничего более интересного я, честно говоря, до сих пор на телевидении не видела. И, видимо, это вот тот же самый эффект, а тут же живой человек, не
на кого. Это просто его, и у него есть группа научная, которая этим занимается. Необыкновенно интересная история. То есть почему-то у нас всегда считается как-то изначально, что зритель, он гораздо меньше, чем тот, кто с ним разговаривает. Вот когда вот этой установки нету, во всем остальном всегда в театре довольно просто. То есть в ту секунду, когда ты предполагаешь, что зритель в зале, он даже немножко умнее, чем ты, и тебе надо так слегка, в общем, стараться, чтобы ему было с тобой интересно. Вот это соотношение в «Авиньоне» довольно четкое. В этом смысле спектакль Остермайера, в общем, он во многое часть
этого спектакля. Я как раз хотел только что спросить, постоянно. Потому что то, что вы говорите об этой лекции, а вернее о сути, о сюжете, о содержании этой лекции, как я понимаю, связано со спектаклем Остермайера, который называется «Враг народа», который поставлен по пьесе Генрика Ибсена, по пьесе, которая была написана более 100 лет тому назад, и кажется, во всяком случае, достаточно устаревшая, архаичная у русского театра. Вообще довольно странные отношения с Ибсеном. Его играют редко, мало. И очень безразличен театр к его, ну, скажем, таким вот социальным пьесам, какой именно и является «Враг народа». И кажется, что она вообще, ну, ужасно устарела. Тоже мне коллизия. А сейчас, когда вы стали говорить, мне кажется, что то, что сделала Остермайер, каким-то образом связано с этой лекцией.
Там на самом деле выясняется, что сейчас вообще пьеса как-то вошла опять, стала трендом, поскольку ее в разных странах стали ставить, поскольку выясняется, ну, необыкновенно, что называется, не просто актуально, а какая-то прям-таки злободневная пьеса. Ее даже Остермайер не очень переписывал и переделал, то есть он сохранил ее структуру, ну, чуть-чуть почистив, там, немного убрав, ну, вот те самые современные какие-то ее коллизии, тем самым обострив. Он очень омолодил героя, у Ибсена это там уже 40-летний мужчина со взрослой дочерью и так далее, а здесь это буквально только что женившийся молодой человек, такой, ну, типичный хипстер, вот это поколение, которое растет в благополучном мире, у которого все хорошо. У нее явно сам человек из обеспеченной семьи женился на прекрасной девушке из обеспеченной семьи, чудесные друзья, которые работают в местной газете, такие прекрасные раздолбаи, у них музыкальный ансамбль, они просто поют, слушают музыку. Прекрасный дом, где стоит и киевская мебель, завален бутылками пива, стоит аппаратура вперемешку, вот эти его чертежи, какие-то учебники жены. То есть, ну, абсолютно узнаваемая такая богемная квартира, абсолютно такие же узнаваемые, вот то, что музыку, которую они слушают, ну, все узнаваемое, одно, это прекрасно знаешь этих людей. И вот так получается, что человек, чисто занимаясь своей наукой, выходит, ну, вот на тему, что ну, вот вода нашего города, на который приезжают на воды лечиться, она вредна этим приезжающим. Вот я это вот доказала экспериментально. Ребят, какая прелесть. Я доказала, оказывается, я не совсем раздолбаю. Вот сейчас старшему брату, который успешный чиновник, я покажу, что я тоже вот в своей науке что-то могу. Вот видишь, поначалу даже нету ощущения, что ты делаешь что-то криминальное. А тебе начинают объяснять, что твое открытие обозначает, что город лишится грантов, город не поедут больные, значит, он лишится денег. И вот начинается коллизия, перед которой, ну, мы сейчас это очень часто видим, когда какие-то ценности, я бы сказала, общие и человеческие, приходят в разрез, ну, вот с интересами своих сограждан, твоей группы, людей, которым ты так или иначе связан. Это развивается на наших глазах необыкновенно нормальная семейная человеческая история, когда человек вначале не понимает, что происходит. Я уйду, ну, друзья берут в газету материал, прекрасно. Потом выясняют, что и друзья предадут, поскольку их там одному пообещают место главного редактора, другому прибавку зарплате. То есть это очень опять узнаваемо, да, по нашей жизни мы это очень много видим, как кто-то начинает молчать, потому что это нельзя. На самом деле, как ни смешно, столкновение корпоративной этики, которую нас сейчас страшно насаждают, вот с тем самыми нормальными человеческими ценностями. И Остермайер, доверяя зрителям, в общем, вот этот диалог братьев, их спор, выносит на зрительный зал. То есть просто каждый из братьев у него имеет возможность высказать свою речь зрительному залу. А после этого в зрительному залу ходят люди с микрофонами и дают возможность это комментировать.
Это не подсадные утки.
Может быть, кто-то, кто первый начал, и подсадной. Возможно, как опытный профи театра, Остермайер понимает, что зал бывает разный. Но дальше было абсолютно понятно, что французы разговорились. Какую-то минуту кажется, что все это вышло из-под контроля режиссера, что уже забыли про пьесу, все заговорили, а его, в общем, и речи не совсем из пьесы, а вот тот самый кусок резко переменившийся о кризисе в Европе, о том, что сворачиваются социальные программы, о том, что не будет денег на школу. То есть он накладывает реальную ситуацию на события в пьесе, выясняется, что, в общем, человечество решает почти одни и те же проблемы все время, просто новый виток. Это очень здорово. Ты сидишь в реальном диспуте, вот там, думаешь, господи, читали про историю, как Мирхольд это делал? Вот он, живой социальный политический театр, причем сделанные в рамках нормального, традиционного, что называется, вот такого вот репертуарного немецкого шоу-бюна. Это делает Остермайер. И вот в эту минуту, когда кажется, что все, уже потерял контроль режиссер над ситуацией, опять он возвращается на пьесу необыкновенно здорово, потому что в ту минуту, когда Штокман опять комментирует чье-то выступление и снова сворачивает к своим мыслям, тут из зала один из актеров швыряет в него, ну, это, видимо, комок краски серой, ну, в общем, абсолютное ощущение грязи. Причем это настолько неожиданно, что действительно вздрагиваешь, и зал говорит: «Ах!» Кажется, что это вот действительно вот тут сиюминутная реакция кого-то сидящего. Дальше начинают с разных сторон лететь эти самые тонкие грязи и краски. На самом деле, это всего два актера, которые просто мечутся по залу, это все швыряют. Заляпанная сцена, заляпанный актер. То есть, ну, вот все это реально воспроизведено, как оно есть. Ну, и финал, как оно есть у Ибсена. Он единственно снимает победный фафос у Ибсена. Доктор, получив известие, что его тесть купил эти воды, отдает ему, дескать, делай, что хочешь. Вот сейчас ты уже хозяин, это все твои деньги. То ли ты их ради своих идеалов вот так вот кинешь псу под хвост и пустишь семью по миру, то ли ты аккуратно скажешь, что ошибался в своих научных выводах, а вода глубоко полезна. Но это твой выбор. В пьесе он это однозначно понимает, что остается на своих позициях. А здесь они вдвоем с женой, вот эти два молодых человека, которые были готовы бороться. Вот они сидят. И понимаешь, что вот, ну, вот такая вот выясняется, что когда ты что-то поднимаешь, какой-либо вопрос, ты должен быть готов к тому, что ты лично будешь его решать. У нас же в этом смысле поднять острый вопрос готовы все, а вот как-то за него отвечать почти, ну, очень мало людей, то есть один из сотни. И очень смешно сидят, смотрят друг на друга, синхронно открывают бутылку пива, пьют, и, в общем, как бы остается это открытый финал. Станет ли им жалко младенца квартиру и продолжат ли они петь песенки, или вот будут разгребаться с этой лечебницей. Даже то, что я так завелась и стала пересказывать, понятно, что это необыкновенно забирает просто мыслью. Энергии прекрасно играют, само собой. По-моему, это видно, когда тебя так захватывает мой спектакль, уже не хочется говорить о форме, но Остермайер ее просто умеет делать. У нас опять считают, что если человек, он уже социально активный, то ему профессия не очень нужна. Вот выясняется, что нет, все-таки социальная активность, еще хорошо бы уметь это делать.
Просто дело в том, что я, прочитав тоже много рецензий на много разных спектаклей, я для себя пришла к выводу, что если я хочу немедленно что-то увидеть, то вот это надо обязательно в Москву. Или там было еще что-то сопоставимое по значимости.
Как высказывание, это был наиболее, наверное, цельный спектакль. Но насчет привоза в Москву, чем это сейчас обговаривается. Просто здесь есть очень красивая история, что в Малом драматическом театре питерском сейчас как раз репетируется «Враг народа» Ибсена. И, может быть, на юбилей Станиславского, 13-й год, поскольку это же любимейшая пьеса Константина Сергеевича, его гениальная роль, то есть, мне кажется, что просто само соседство этих спектаклей могло бы дать какой-то объем, в общем, почти любому фестивалю. И вот, мне кажется, там, в частности, фестивалю «Сезон Станиславского» просто сам Бог велел. Возможно, это совпадет, ну, как вы сами знаете, у нас сейчас все так меняется в любимой стране, в Министерстве культуры и вообще везде, что строить...
Что непонятно, исполнится ли 150 лет Станиславскому.
Ну, или, по крайней мере, упразднят ли этого человека до сей поры, не спросят ли, кто это.
Не дадут ли нам другого фельдфебеля Вольтеры случайно к 13-му, тем более цифра такая нехорошая к 13-му году.
Я бы сказала, что у нас всякий другой театр, который происходит в жизни, гораздо более сильно действует на окружающих и забирает их время, энергию, силы и так далее, чем, собственно, художественные впечатления. Хотя, ну, вот сюда же говорят, что душу можно лечить только ощущениями, в этом смысле искусство. Если считать, что наше общество действительно все-таки трудно назвать здоровым, может быть, театральные фестивали, ну, некоторое свидетельство здоровья, по крайней мере, некоторые витамины, которые точно надо иногда принимать.
Профессор школы-студии МХАТ, обозреватель газеты «Новые известия» Ольга Егошина поделилась с нами впечатлениями от программы «Авиньона» 2012 года. На волнах радио «Свобода» вы слушали российский «Час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.